Однажды сделали эксперимент. Шли к неверующим людям и спрашивали у них, кто такие верующие? Ответы были такие, это люди, которые не курят, не пьют, которые хорошие семьяне, которые не разводятся, это люди, которые ходят в церковь, которые молятся, которые читают. Но ни один из 100 не написал, что это добрые люди. Интересно? Писали все, что угодно, но никто не написал, что это добрые люди. А когда я добрый? Когда я по-доброму отношусь и к ним. Не только к своим, и к ним. Тогда они скажут, да, это добрые люди. Как я отношусь к ним? Привет, сосед, куда идешь? В магазин. Да вот ты идешь, а не в магазин. Добро посеял. Друзья мои, знаете, есть один человек, но он в двух лицах. Вначале это был законник, фарисей, святоша. Его звали Саул. Чуть попозже он же стал другим. Не святошей, а святым. Не законником, а свободным во Христе. И не фарисеем, а детем Божьим по имени Павел. Одна и та же личность. Где произошла разница? Вы помните, Филиппийцам 3 главе он пишет. Я, это говорит фарисей по имени Савва, я еврей из евреев, из колена Вениаминова, воспитанный у ног великого Гамалиила, по закону непорочный, фарисей из фарисеев, ну прям святоша. И дальше. Но все это, что было для меня когда-то преимуществом, сегодня я почитаю щитою, и все это я считаю за мусор ради превосходства познания Господа моего Иисуса Христа. Вот так умирают святоши и рождаются святые. Где это произошло? А когда святоша увидел настоящую святость, когда он реально увидел святого Иисуса, этот святоша понял, кто он. Что мне делать теперь, Господи? А вот теперь, Савл, ты станешь Павлом. А Павел на русский язык переводится «маленький». И маленький Павел стал воистину большим мужем Божьим. Вот так умирает святоши и рождаются святые. Я не люблю святош. За что их любить? Они распяли Христа. Христа распяли святоши. Самые святые люди своего времени, которые исполняли закон щепетильно для мелочей. К ним придраться было не за что, и они всех осуждали за то, что все были грешны, не то на их уровень. Но когда пришел истинный святой, он сказал, да вы гробы, которые внешне красивые, а копни вовнутрь. Да вы не пьете, да вы не курите, но вы сплетничаете, вы клевещете, вы жадные, вы завистливые, вы гордые. А это все внутри. Вы знаете, я читаю Евангелие. Иисус ни одного жесткого слова не сказал грешникам. Это мы им говорим. Но самые жесткие слова Иисус говорил суперсвятым. А мы к ним с почтением. Интересно, да? Мы делаем не так, как Иисус. Не знаю почему. Хотя говорим, что идем по Его следам. Ну, это мы, Господи. Это наша жизнь. Друзья, что такое истинная святость? Я думаю, это Иисус. И вот смотрите, истинно святой, он один раз в неделю был на служении в синагоге или в церкви, а 6 дней в неделю он был там, служил грешникам, истинно святой. Он шел к ним. Святость идет туда, а не только сюда. Момент второй. Лука 15 глава написано, и приближались к нему все мытари, и грешники. Послушайте. Мытари и грешники бегут от святош. О, сейчас будет снова в ад посылать. Я в джинсах и без косынки. Но к святости они льнут, потому что святость – любовь. Они идут к святости. Что мне делать, чтобы спастись? Иисус, помоги. Вопрос. Идем ли сегодня грешникам мы? Вопрос второй. Идут ли грешники к нам? В наши дома, в наши семьи. К святому Иисусу шли, и Он шел к ним. фарисеям никто не шел. И они никому не шли. А кто сегодня я? Святой или святоша? Вы знаете, некто сказал, Христос вчера, сегодня и вовеки тоже. И добавление, и фарисеи вчера, сегодня и вовеки те же. Это два таких параллельных курса. Они никогда не пересекутся. У них разные маршруты. На каком пути сегодня я? Как вы думаете, что важнее, существительное или глагол? Ну, по идее, важнее существительное. Но хочу сказать, что люди действия, они обожают глаголы. Друзья, люди, которые действуют, они обожают глаголы. И что сказали ученики об Иисусе? Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Я сегодня хочу с вами разобрать некоторые глаголы. В Евангелии от Луки, 10 глава. Если есть Библия, открывайте, пожалуйста. Евангелие от Луки, 10 глава, отрывочек с 25 стиха. Известный, известный, известный всем вам. Давайте мы еще раз посмотрим внимательно, а вдруг что-нибудь новое увидим. Не знаю, есть у людей проблема, когда мы читаем место Писания и имеем о нем какие-то знания, и мы его проскакиваем. Ну, типа, мы все уже об этом знаем, что думать-то? Но иногда, когда задумаешься над тем, чем знал, открываешь, оказывается, совсем ничего не знал. Давайте попытаемся еще раз эту историю. Итак, написано, с 25 стиха Лука 10. И вот один законник встал, и искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «В законе что написано?» «Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал! Вот так поступай и будешь жить». Интересный момент, да? Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний? Кого я должен любить, как себя?» На это Иисус сказал. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, увидел его, сжалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал хозяину гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я когда буду ворачиваться, отдам тебе. Кто из этих троих, священник, левит и самарянин, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойников? Он сказал, ну, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Знакомая история, согласитесь? Сколько проповедей слышали? И вот что интересно, вот меня поражают эти законники и фарисеи. Законник – это человек, который знал наизусть Библию. Это человек, который преподавал людям Тору. Который учил людей основам жизни. Что его интересовало? Что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Ну не парадокс это? Учитель не знает, как получить вечную жизнь. Чему такой может научить? Чему может научить учитель, который не уверен в своем спасении, как вы думаете? Есть люди, которых не стоит слушать. Никогда не слушайте толстого врача с сигаретой в зубах, страдающего одышкой, который учит вас, как быть здоровым. Никогда не слушайте человека, который разошелся с семьей и который учит вас, как правильно управлять в своем доме. Никогда не слушайте разорившегося банкрота, который учит вас, как правильно вести бизнес. Никогда не слушайте священника, который сам не уверен в вечной жизни, но учит вас чему-то. Вы знаете, вопрос был задан Иисусу. Вот что мне нравится в еврейском народе, у них есть интересная тактика. Они на вопрос отвечают вопросом. Обращали внимание? И вот Иисус на вопрос отвечает вопросом. Просто в законе что написано? Как читаешь? Обратите внимание. Что написано в Библии и как ты это читаешь? Знаешь, что интересно? Дело в том, что написано мы знаем наизусть. А вот как читаем, тут проблема. Читаем-то по-разному. Вот законник, что написано, знал. Он тут же отрапортовал. Да как что, какая проблема? Возлюби! Возлюби Бога и ближнего! А тогда в чем проблема? Иди и делай это! Ему стало обидно. А кто мой ближний? И вот тут был урок, что ближний твой, оказывается, это человек, который находится в беде, и ты в состоянии ему помочь, даже если ты его и не знаешь. Вот оказывается, кто ближний. Человек, которому ты можешь помочь и которому тяжело. Итак, смотрим эту историю. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Друзья, Иерусалим – это город Божьего присутствия. Это город, который находится на высоте 750 метров над уровнем моря. А Иерихон – это город, проклятый Богом. Вы помните эту историю? В Иисусе Навине. Это город Богом проклятый. Это долина смерти. И Иерихон находится ниже уровня моря. То есть тот человек шел сверху вниз. Он шел от Божьего присутствия из Иерусалима в Иерихон, в долину проклятия. И поэтому я вообще не удивляюсь, почему он попал в такую ситуацию. Друг мой, когда ты вот на этом пути, от неба в ад, в какую ты хочешь попасть ситуацию? Естественно, есть главный разбойник. Террорист номер один не Усама бен Ладен, покойный. Это дьявол. И он тебя на этом пути ждет. И обязательно разует по полной программе. И обязательно так измордует, живого места не оставит. Это его работа, и он специалист. Если ты идешь от Бога, ты лишен Божьей защиты. Ты просто для него, ну, булочка с маслом. Этот человек попал в такую ситуацию. Более того, это прежде всего к тем, кто сегодня без Христа. Есть в мире две руки. Одна рука Божья, одна страшная дьявольская лапа. Если ты не под этой рукой, ты вот здесь. А здесь рано или поздно увидишь. Но не дай Бог. И вот есть люди, которые, будучи в церкви, уходят от Бога, отпадают. Послушай, что интересно. Из 100 отступников, он грешил, церкви его отлучили, и вот он ходит там. И вот когда его встречаешь, говоришь, как дела? И 198 говорят, у меня во, у меня с Богом все нормально. Это отлученные так говорят. И только двое говорят, да какие дела, катастрофа, каяться мне надо, в церковь бежать, все понимаю, паразит я. И 100 только двое, 98 идущих в ад, говорят, у меня все хорошо. Такая статистика. И вот тем, кто был с Богом и сегодня отступает, хочу сказать, приготовься. Дьявол реваншист. За каждую твою песню, которую ты здесь по Иисусу пел, он с тебя будет по полной программе спрашивать. За каждое твое слово «Аллилуйя», за каждое слово об Иисусе, за каждое благовестие, он будет тебя бить, бить. Он такие вещи не прощает, Бог прощает. Он эти вещи помнит, он будет в 7 раз тебя выжимать. Поэтому, если ты сегодня на этом пути, на колени разворачивайся опять в Иерусалим, опять к Богу, Господи, останови, пока не поздно. Нельзя идти в ад легкой жизни. Друзья мои, что интересно, человек шел неправильным путем, сверху вниз. И вот тут, читаем дальше, священник шел той же дорогой. Как так? Ну я понимаю, когда идет отступник или неверующий, но когда священник, Ну, нет, наверное, это было миссионерское путешествие. Да. Наверное, он ехал грешников искать и спасать, чтобы их в Иерусалим вести. Я думал так. Ну вот он увидел грешника. Даже не подошел. Прошел мимо. Это мы, Господи. Это мы, Господи. Сколько раз мы проходим мимо этих людей, которые только ждет. Друг, тебе нужен Иисус, и он скажет, нужен. Такие встречаются. Его душа тоскует, он не знает, где он ищет. Ему нужен я, ты и мы. А мы проходим мимо. Может, мы тоже идем не тем путем? Это была не миссионерская поездка. Он шел тем же путем, удаляясь от Бога. Это был эгоист, влюбленный в себя. Я спасен, моя семья, и слава тебе, Господи. А там хай вся хата горит, которая с края. Он даже не подошел. А знаете почему? А вдруг там за углом бандиты сидят? Мне это надо? Более того, ну подошел, надо же его тащить, а там кровь, там грязь. А вдруг на руках умрет? Не, пойду-ка я мимо. Знаешь, спокойно, ну зачем мне лишнее? Ну ладно, священник, бывает такой. Идет дальше левит. Человек, который служит Богу, поет ему гимны. Левит был помягче. Левит увидел, подошел, посмотрел и пошел дальше. Знаешь, ну, какой-то маленький садизм, слушай. Насладился, что ли? Зачем смотреть-то? Ну, раз подошел, ну что-нибудь сделай? Или вообще как идет мимо? Нет, подошел, посмотрел, чтобы потом другим рассказать. И пошел мимо. Меня потрясает. И вот Иисус берет пример самарянина. И не раз пример он ставит... А знаете почему? А потому что евреи считали, что самаряне, они от дьявола. Они считали, что самаряне все одержимы. Помните, неправда ли мы говорим, что ты самарянин и бес в тебе? Они правда считали, что все самаряне одержимы. И вот Иисус как бы специально этого одержимого самарянина приводит в пример. И в пример положительный. Друзья мои, знаете, состояние сердца и священника это показывало, что их путь был тот же самый. Путь эгоиста, он тоже от Бога. Путь эгоиста, он тоже от Бога. Кто-то говорит, что противоположность любви – ненависть. Нет! Эгоизм – противоположность любви. Любовь к себе любимому. Радуйся, земля, что я хожу по тебе. Друзья мои, один епископ церкви католической решил проверять кандидатов к крещению. Вопрос был такой, по какому признаку можно отличить настоящего католика от всех протестантов? Ну все думают. Он подсказывает, по какому признаку можно отличить католика? Ну дает понять, признак. Вдруг один стал молодой и говорит, по любви. Он хотел сказать, неправильно. Потом замолчал, оказывается, правда по любви. Оказывается, правда по любви. Друзья мои, оказывается, для Бога важна разница не в том, кто лучше или меньше знает Библию. Даже не в том, кто больше или меньше верит. Для Бога разница важна в том, кто больше любит. Вот что важно для Бога. А мы делаем упор, кто больше знает, кто больше верит. Ну как то, кто больше любит, пока до этого нету времени дойти. А хотя это основа. Возлюби! Вы знаете, как-то мне сказали, что в каждой гранате, знаете, гранат, да? Одинакое количество семечек. Хоть большом, хоть маленьком. Пока не проверял, хочу проверить. Более того, евреи мне сказали, сколько в гранате семечек, столько в законе их под заповеди. Там 400 с чем-то, да? 613. 613, да. Как-нибудь найду время на этот. Посчитаю. Ну, опять же, говорю, за что круто, за то и продаю. Оказывается, учить все 613, голова же опухнет. А Бог говорит, зачем тебе 613? Одну люби. И Августин Блаженный говорил, люби и делай все, что хочешь. Потому что если ты любишь Бога и людей, ты им больно не сделаешь, ты не согрешишь, Ты не будешь врать, ты не обидишь. Если ты любишь, ты ничего плохого не сделаешь. Поэтому люби и живи спокойно. Всего одно слово «люби», и здесь ты исполнил весь закон. И не надо много учить. Как все просто. И как мы все усложняем, друзья. Итак, теперь давайте посмотрим на реакцию самарянина. Итак, глаголы. Первое. Он его увидел. Вопрос. Как сегодня смотрим мы? Что видим мы? Оказывается, если закрыть рот и открыть глаза, начинаешь замечать то, чего не замечал раньше. Есть такая молитва: «Боже, открой мои глаза, чтобы я смотрел на этот мир, как смотрел на него ты». А Иисус плакал. Иисусу было больно. Вы знаете, что меня удивило? Когда мы приводили больных, Он исцелял всех. Даже неверующих. Даже язычников. Даже если Он знал, что Он после этого будет много жить, Иисус исцелял. Это мы не такие. Бог его не исцеляет, потому что знает, он жив и в ад попадет. Иисус исцелял всех. Он видел. Покажите мне один пример Евангелия, чтобы Иисус кому-то сказал: нет, тебе нельзя исцелять, тебе это будет хуже. Один, покажите мне, два не надо. Не найдете. Потому что это Иисус. Добрый, благой, любящий. Любящий всех. И Писание говорит: ибо так возлюбил Бог церковь, нет? Ибо так возлюбил Бог мир, который церковь возненавидела, что отдал Сына Своего Единородного. Потрясно, согласитесь? То есть мы перепутали, что такое мир негативно. Мир – это неправильное самомышление. Ну а мы сюда все, и людей, и все. Люди ни при чем. Людей надо любить. Бог так делает. И знаете, Бог посылает дождь, а он бывает так вот, вот. Я верующий, у меня солнце, а он мусульманин, у него дождь. Нет, солнце всем. Бог — это Бог. Это у нас вот так вот. У Бога все одинаково. Друзья, был эксперимент. Есть такой в Чикаго институт Дуайта Муди. Наверное, самый крупнейший баптистский, да, в мире. И вот там сделали эксперимент. Было интересно. Трех отличников, которые сдавали экзамен на проповедника, сделали так. Одному сказали: всем дали приказ проповедовать притчу о дурном самарянине. Каждому сказали: у тебя есть 15 минут. Ты проповедуешь. И поместили их не в церкви, а в разных местах. Там в фойе, один на втором этаже, один в подвале. Типа молитесь. Но смотри, когда будет время 10:10, ты идешь на кафедру, проповедуешь. Ты в 10:30. Ты в 11. И знаете, и сделали так. Когда он шел на проповедь, попался человек, который нуждался в помощи. И знаешь, что интересно? Он говорил сейчас, перепрыгивал через него, забегал на кафедру, на десятку говорил притчу о добром самарянине. И все три получили десятку о великолепной проповеди, но все три через него перепрыгнули. Никто не помог. Профессор сказал: теория 10, практика 0. Это мы, Господи. Это мы, Господи. Видим ли мы сегодня что-то вокруг себя? Кроме своего дома и семьи, что-нибудь мы сегодня вокруг видим? Момент второй. Жалился. Друзья, сострадание — это, наверное, одно из величайших качеств Бога. Иисус плакал. Иисус просто плакал. У гроба Лазаря плакал. Когда было больно, его близкий плакал. Над убирающим людьми плакал. Он сострадал. И каждый раз, когда он молился над больными, он сострадал. Я помню, мы с братом Даниэлем молились над больным человеком. Здесь, в Кёльне больнице, у него был рак. Врачи распороли, зашили, сказали: бесполезно. И мы молились. Знаете, что я понял? Если когда ты молишься за больного человека, у тебя нету внутри сострадания, даже можешь не молиться. Бесполезно. Мы были хорошо молились. И когда через 5 месяцев брат Даниэль позвонил и сказал: Сергей, сегодня Наташа пришла в церковь. Здоровая. Рядом с ней муж, который хотел разводиться. Дети. Мы, кстати, сидели и ревели. Потрясающе действует Господь. И таких случаев много. Нам так нужно научиться сострадать. Испытать то, что испытывает этот человек. Войти в его шкуру. Тогда и молитва будет другая. Совсем другая. Он жалился. Пусть наши сердца скорбят от того, от чего скорбило сердце Христа. Ведь мы же читаем наизусть, вас должны быть те же чувствования, что и во Христе. Мы же это наизусть знаем. Что написано? Но как мы это читаем? Вот в чем проблема, друзья. Какое отношение моего сердца? О моих родных, которые не спасены. О моих друзьях, которые в ад идут. О моих знакомых. Вы знаете, порой у нас родные люди идут в ад, а мы спокойно. И даже молимся так раз в неделю, а то и месяц. По идее должны плакать, близкие люди в ад идут. Должны молиться, Господи, сделай что-нибудь. А мы спокойны. Тебя-то спасен. Сострадание. Сострадание. Написано, он приблизился к нему. Он подошел к нему. Он не побоялся бандитов за углом. Он не побоялся испачкаться об этого грязного. Он даже забыл свою нужду. Он переключил внимание со своего эго, от своих дел, вот на этого человека. Для него это была самая главная сейчас нужда. Помочь этому человеку. Это Иисус. Дай Бог нам учиться у Него. Дай Бог нам учиться у Него. Друзья, никогда не забуду эту историю. Ты знаешь, бывает такое. Человек был в церкви, согрешил, ушел. И вот он дома сидит месяцами. И ведь к нему никто не идет. Никто не придет просто, слушай, поговори. Ты думаешь, там все радуются? Нет, там плачут. Бог тебя ждет. Вернись. Пойдем, надо молиться. Вставай на колени, иди к Иисусу. Мы тебя любим. Таких мало. Святоши не пойдут, что я пойду к нему скверниться. Более того, пастор Даниэль, я же вам говорила, вы ее петь пустили. Вот, пожалуйста, смотрите. Я вам что говорила об этом? Это святоши. А святые идут. Молятся, плачут и идут к таким. Ты знаешь, они не боятся подать руку тому, кто упал. Потому что Христос так делал. Никогда не забуду историю. Я бежал на свидание моей Надюшки. Мы тогда еще не были женаты. И знаете, я так прошел такой ливень в Таджикистане. Такой хороший ливень. Кругом такие лужи большие. А у меня такие вот такой вот цветов, букет небольшой. Я такой весь чистенький, такой наглаженный, все костюмчики. Бегу. А там как раз час пик, полная остановка людей. И посередине большая лужа. Но я тороплюсь. И смотрю, маршрутка уже успеваю. Я бегу. Как-то запнулся, и вы не поверите, прям со всего разбега, вот так вот животом в эту лужу. Вокруг взрыв смеха. Все довольные смеются. Смотри, пижон, вляпался. А мне утонуть охота. Я думаю, боже, сейчас же встать надо. Блин, 100 человек, а ты весь течешь. Стыд какой. Мне жить неохота. Думаю, ну что такое, а? И вдруг слышу, а ну замолчите. Вам бы только посмеяться. Что вы за люди, с кем не бывает. Вставай, мужик, держи, дай руку. Поднял меня, отряхнул. Нормально все, иди, переодевайся, она тебя ждет, давай. Я так был благодарен этому человеку. Я до сих пор его имя не знаю, но я всю жизнь буду его помнить. 100 стояло и смеялось, а один, который подал руку. И вы знаете, я его испачкал. Я же был в луже. А он не побоялся испачкаться. Таких людей будешь помнить всю жизнь. А эта толпа, даже если бы они говорили, а меня зовут Федя, а меня Коля, я бы все равно это не запомнил. Он подошел к нему. Подходим ли мы к тем, кто плох? Наркоман. Да, алкоголик. Да, от него пахнет. Да, неприятно. Но может быть, Бог послал тебя, чтобы этот алкоголик, наркоман, стал святым. А ты прошел мимо. Дальше. Глагол другой. Он перевязал его раны. Друзья, мы прекрасно научились ковырять раны. О, мастера! А вот он перевязал. Человеку и так больно. Зачем ему еще больнее делать? Человек упал, он во грехе, ему плохо, ему стыдно на свете. Он думает: Господи, и еще ты, святой, пришел, давай доковыривать дальше. Мало тебе с таким садизмом гестаповским. А вот раны перевязать. Вот тут надо христианство настоящее. Вот тут надо христианство. Перевязать раны, ему же больно. Куда его добивать? Мне понравилось выражение одного человека. Знаешь, он сказал? Церковь – это единственная в мире армия, которая добивает своих раненых. Меня это потрясло. Да. Во всех армиях раненых лечат. На замечание отлучит. Вон негодяя. С легкостью. Друзья, давайте перевязывать раны друг друга. Давайте покрывать немощи друг друга. Давайте не тыкать, как котенка, носом каждого в нашей слабости. Пусть это все фарисейство умрет. Пусть придет понимание, сострадание, любовь, снисхождение друг к другу. Сегодня ты кому-то жестко подошел. Рано или поздно ты упадешь. Думаешь, не будет мягко подходить? Так же жестко. И ты будешь говорить, где любовь. Но когда ты сегодня проявляешь снисхождение, в свое время к тебе также подойдут. К тебе также отнесутся. И тебя поймут. И тебя поймут, дорогой мой. Не говори о проблемах других людей. Сплетни сегодня одна из самых главных проблем. Вы знаете, вот у меня была одна идея. Вот у нас есть реп-центры для алкоголиков, для наркоманов. И мы же с женой думали: Надь, давай создадим реп-центр для сплетников. А что, очень надо. Им же реабилитироваться, человеками вставать. Реп-центр для сплетников и клеветников. Как он нужен, слушайте, сильнее, чем для наркоманов. Наркоманов меньше, сплетников больше. Армия целая. Аминь?
Аминь.
Вы понимаете, что я имею в виду? Поэтому я вас призываю. Давайте будем перевязывать раны друг друга. Давайте перестанем ковырять. Момент следующий. Написано, он обтер его маслом и вином, друзья мои. Знаете, что это такое? Это символ доброты, милости, любви. И я призываю вас покрывать любовью, то есть творить добро. Вот сейчас очень важно. Нас всю жизнь учили. Покажите этому миру свою святость. Так учили? Сейчас будет заявление ошеломляющее. Этому миру наша святость не нужна 100 лет. Этому миру нужна от нас доброта. И я говорю, святость показывай Богу. А людям покажи добро. Покажи Богу свою святость, когда ты один на один с Ним. Вот там показывай святость. Людям она не нужна. Им покажи добро. Вы знаете, Бог Моисею один раз показал свою святость. Он еле живой остался. И 1000 раз свою доброту. Если Бог будет приходить к тебе со своей святостью, я не знаю, где ты будешь. Но мы от Бога ожидаем доброты, а не святости. А почему мы решили, что люди от нас ожидают святости, а не доброты? Им добро надо, а наша святость. Дай Бог нам это понять, чтобы люди, увидев дела наши добрые, прославили Господа. Проводить добродеятельную жизнь среди язычников, призывает нас Евангелие. Друзья, один пастор рассказывал историю. Он сам с Кавказа, у него большая церковь, он епископ. И говорит, лечу я самолетом. Ереван, Москва. Ну, говорит, хожу в аэропорту, показываю свою святость. Ну, чистые ботинки, галстук, костюм. Всем улыбаюсь, хожу про себя, молюсь. Ну, нормальный, порядочный человек, епископ. Дай Бог, чтобы больше таких, как я. Ну, нормально же, что, святой, Божий, спасенный. И вдруг вижу такой наглый армянский разговор. Поворачиваюсь, мой земляк. Знаете, такой вульгарный, вызывающий. Такой лысый, такая цепь. Толстый, как у моей собаки, золотая вот такая вот. В кожаном пиджаке ходит, ругается. Матерится. Мне так стыдно стало. Я говорю, Господи, вот такие люди позорят нашу нацию. Ну почему мало таких, как я, много вот таких негодных людей, а? Хожу, как Лот, мучаюсь праведной своей душе. Наконец объявили посадку. Ну я быстрее свой дипломат, чемодан, и вдруг сзади слышу этот скрипучий голос. Ой, мамочка, кто ж тебя оставил? Давай я тебе помогу. Поворачиваюсь и смотрю, мой грешник подходит к бабушке, берет ее две сумки и несет. И вдруг слышу голос бабушки. Слава Богу за тебя, сынок. Вот было бы больше в Армении таких людей, а? Он говорит, я ж подпрыгнул. Она ж должна молиться, чтобы было больше, как я, святых. Она за грешника молится. А знаете почему? Да 100 лет ей моя святость. А он показал добро. Вот чего надо сегодня грешному миру от нас, верующих. Простая доброта. Нам сегодня, знаете, чего не хватает? Человечности. Верующие, в нас очень много церковничества, и мало осталось человечности. Да благословит нас Бог правильно понять то, что я хочу донести. Я сейчас этой стороной говорю, а этой стороной молюсь, Господи, Дух Святой. Вот главное не что я сказал, главное, чтобы они поняли, что я хотел донести. Сделай, пожалуйста, это, Господь. А иначе зачем я здесь стою, если поймут неправильно. Написано, глагол другой, посадил его на своего осла. То есть взял этого грязного в крови и положил свою машину, а там кожаный салон, там велюр, слушай, испачкает, так лучше скорую вызвать и все, что машину-то пачкать? Ну логично, да? Для нормального человека. Зачем пачкать машину? Лучше позвать скорую. Минут через 20 подъедет, я свой долг гражданина выполнил. Но он даже об этом не думал. Он просто посадил его в свою машину. Он не думал, что испачкает. Человек пропадает. Какая машина? Человек пропадает. Для Христа человек дороже всего. И он говорил, какая польза, если человек весь мир приобрел, а душе своей повредил. То есть душа человека в глазах Иисуса больше богатств всего мира. Как мы сегодня ценим человека? Друзья, он пожертвовал чем-то ценным для себя, отвечая на нужду человека. Вы знаете, идет человек, у него нужда. И если отвечая на его нужду, чем-то для себя жертвую эту помощь. Если моя помощь мне ни во что не обходится, ну это так. В общем-то, особого ничего. Особого ничего. Сегодня в христианстве появилось новое модное слово. Правда, в Библии его нет. Знаешь, что называется? Депрессия. И что интересно, ползала маниакально-депрессивных. И обычно это знаете где? В странах с высоким уровнем жизни. Вот в Таджикистане депрессивных нету. Там голодный, надо искать, иначе помрешь, какая депрессия. А депрессия – причина безделья. Когда человек не служит людям, когда думает только о себе, начинает жалеть себя. И когда человек начинает жалеть себя, несчастного, любимого, брошенного, у него рождается депрессия. И всем, у кого депрессия, есть золотая пилюля. Ты какая? Найди кому еще хуже, чем тебе, и начни ему помогать. 3 дня максимум депрессия пройдет. Найди кому еще хуже, и начни ему помогать. Это лекарство от депрессии. Встань с дивана, и ты увидишь. Все только начинается. Друзья, Зиг Зиглар, хороший учитель, у него такая фраза коронная в жизни. Если ты хочешь получить от этой жизни все, о чем мечтаешь, помоги другим получить то, о чем мечтают они. Мы находим свое счастье в той мере, в какой помогаем другим людям найти их счастье. Только так. Эгоисты счастливые не бывают. Аминь?
Аминь.
Эгоисты счастливые не бывают. 100%, друзья мои. Эгоизм – причина депрессии. Что еще интересно, знаете, он даже его не спрашивал. А ты баптист или католик? Ну, типа, баптист помогу. А если нет, мимо пойду. Даже если а из какой ты церкви, он даже этого не спрашивал. Неважно, откуда он, ему плохо, надо помочь. Так отвечает вера. Религия будет спрашивать. Если ты мой по вере, помогу. Если нет, извини меня, пожалуйста. Дальше, друзья. Он посадил его на своего осла. Главная мысль. Сам пошел пешком. Вы понимаете? Он его положил избитого на осла, а ведь сам пошел пешком. Еще одна мысль. Он уступил ведущую позицию. Умей быть вторым. Друзья, для лидера это очень важно, уметь быть вторым. Потому что лидер это не хозяин, не господин. Настоящий лидер это слуга, каким был Иисус Христос. И служащий лидер не боится стать вторым. В одном колледже у абитуриентов был тест. И среди разных вопросов был один вопрос такой, который звучал, являетесь ли вы лидером? Понятно, все пишут, да? Один написал, да какой я лидер? Но я всегда от души готов кому-то помочь. Но, увы, я не лидер. Написал честно. Приходит ему письмо. Написано, в этом году к нам поступает 1249 лидеров. И нужен кто-то, кто бы им помогал. Мы вас принимаем без экзаменов. Помощников нету лидеру. Вы один из таких. Интересно, да, друзья? У великого дирижера Тоскани спросили, какой инструмент самый важный в оркестре? Знаете, что он сказал?
Вторая скрипка.
Не первая. Звезду найти можно всегда. Суперзвезды есть, их найти можно. Вот найти трудно вторую скрипку, который готов уйти в тень и поддержать. Все хотят быть во свете, чтобы его видели, свет рампы, слава, аплодисменты. А вот стоять в стороне, таких мало. Умей быть вторым. Он его привез в гостиницу. Вопрос, куда ведем их мы? Сейчас еще одна важная мысль. Друзья, я сам в начале своего служения, для меня было главное привести человека в церковь. Привел, посадил, побежал за другим. Потом я понял, нет, это не главное. Главное привести человека к Иисусу Христу. Потому что, когда ты его привел ко Христу, он 100% будет в церкви. Но когда ты его привел в церковь, это не гарантия, что он будет во Христе. Да, да, да. Главное привести ко Христу, а не просто в церковь. Я знаю, что иногда в церквях встречается столько крещенных гробов. Вроде крещенный, но гроб. Просто пришел в церковь, но так до Христа и не прорвался. Поэтому ведите людей к Иисусу. Покажите людям Его любовь, Его благость, Его милость. Покажите, что нету лучше друга, чем Он. И когда человек со Христом, это гарантия, что он будет в церкви и останется навсегда. Но когда человек пришел в церковь, а нету корня во Христе, он рано или поздно оттуда уйдет. А даже если и не уйдет, он будет головной болью для всех. Если ты ходишь в банк, это не значит, что ты стал банкир. Если ты пошел в конюшню, ты стал ни конюхом, ни конем. Если ты пришел в церковь, ты еще не стал христианином. Но когда ты пришел ко Христу, вот тогда ты стал христианином. Аминь.
Аминь.
Друзья, понимаете, он свою любовь показал. Мы годами говорим о любви. Но оказывается, что люди понимают любовь не через уши, а через глаза. Вот эти люди, они понимают любовь не ушами, а глазами. Пока не увидят доброту, они любовь не поймут. Давайте перестанем говорить о любви. Давайте попытаемся. Как-то ее проявить. Ну хотя бы начать. Аминь. Написано, он еще позаботился о нем. Забота о людях. Нам нужно проводить время с людьми. Знаете, что интересно? Дело в том, что мы, приходя в церковь, мы рушим все старые связи. Мы общаемся только со своими годами, и проходит 5, 6, 7 лет, и мы не знаем, как разговаривать с грешниками. Мы просто разучились с ними разговаривать. Мы не знаем, как подойти, с чего начать разговор, как его поддерживать. Мы можем разговаривать только между своими в церкви. Все. Это реальная проблема. Одна мне сестра сказала, это в Германии, брат, я с тобой не согласна. Я всегда могу поговорить с любым. Я говорю, ну тогда извини меня. Кончилось собрание, выходим. А там стоит такая деваха, шортики, вот такой топик. Здесь пирсинг, здесь сигарета, а здесь пиво. Я говорю, сестра, у меня к тебе просьба. Пойди поговори с ней. Так она меня посмотрела, гневно, я думаю, сейчас сгорю. Что мне с ней говорить? И прошла мимо. Вот я об этом же. О чем с ними говорить? Тоже наука. А если мы не будем идти к ним, они сюда не придут. Вы представьте, плывет рыбак, а написано у него на лодке плакат: «Рыбе запрыгивать сюда!» Она не будет прыгать. Пока мы туда не пойдем, они сюда не придут. Нам нужно научиться проводить время с неверующими людьми. Их звать в гости. К ним в гости ходить. И это нормально. И это нормально. А как иначе, друзья мои? Я помню, Надя моя говорит: Сергей, ну была беременная, ты катаешься один. Я не могу так. Я говорю, ну вот сейчас только ребенок родился маленький, еще грудной. Ну надо служение. Начало служение. Вот у нас в доме каждую среду служение. Она собрала неверующих мам, у которых дети больные, инвалиды. Там дети ВИЧ, дети парализованные, дети с волчьей пастью, дети, у которых нет руки, дети, у которых не ходят ноги, и их неверующие мамы. И вот в этой комнате работают с детьми, а в этой комнате работают с их мамами. Прошло 2 месяца. Мамы рассказывают. Учителя в шоке. Что стало с вашими детьми? Кардинально изменились, стали нормальные, хорошие дети. Мама говорит, самое сильное наказание, я говорю, в среду на группу не пущу. Ребенок все делает. В среду будет на грудь. И мамы сами стали меняться. И вы знаете, нам говорят, что вы делаете? У вас грудной ребенок, у вас ВИЧ, больные дома. И мамы, и дети, вам это надо? Надо, конечно. Они же Христу нужны. И слава Богу. Эта группа растет, растет и растет. Как-нибудь, может, следующий, на семинаре я покажу фотографию этой группы. В следующую субботу, кто будет, посмотрите. Друзья, и что интересно, в другой церкви, в Кишиневой, мы сделали так. Мы пошли в детский онкологическую больницу, зашли к детям, поговорили с ними, сфотографировали детей. Фотографии детей мы повесили в церкви. И какая-то семья взяла одного ребенка на попечение. Они стали о нем молиться. Они стали о нем поститься. Они стали приходить к нему в больницу. Фрукты, овощи. Знаете, что стало? Через 1,5 месяца их мамы сами пришли в церковь. Они были в шоке. Наши дети кому-то нужны. Мой больной ребенок, который никому не нужен, нужен этим людям. Что это за люди? Когда люди видят добрые дела наши, они идут к Иисусу. Святость не поможет. Доброта поможет. Дай Бог нам это уловить, друзья. Дай Бог нам это уловить. Что еще интересно? Отъезжая, вынул 2 динария и отдал. Жертвенность. Братья, сестры, пример жертвенности Христос. Он вообще отдал не только все, что у него было, он отдал всего себя самого. Кстати, апостол Павел много учил, что отдавать, как отдавать, кому отдавать, когда отдавать. Если вы постоянно читаете, обратите внимание. Я думаю, не зря апостол Павел делал большой упор на этом, потому что он знал. Знаете, что Павел знал? Павел знал секрет, что Иисус – это джентльмен номер один. Послушай меня, Бог никогда у тебя в долгу не останется. Бог сказал, даже за стакан воды во имя мое я награжу. Если ты во имя Иисуса что-то пожертвовал, не бойся, Бог твоим должником не будет, Он не человек. Он обязательно воздаст. Павел секрет знал. И он учил людей этому секрету. Сегодня люди по-разному жертвуют. История. Одесса. Умирает старый еврей, Израиль. В народе просто Изер. А у него все родственники за границей. И надо же написать, отбить телеграмму, что он за границей. А телеграмма-то стоит денег, надо жертвовать. Но у Изи был старый друг. И вот его друг набирался с духом и решил пожертвовать в память о своем товарище, безвременно ушедшем. И отбил на его родину телеграмму его родственникам. Телеграмма звучала так: «Изя, все!» К вечеру приходит ответ: «Ой!» Можно жертвовать по-разному. Можно жертвовать так, что меньше нельзя. Ой, куда еще короче. В одной церкви были два жадных брата. Ну, все знали, что они жадные. Но уже махнули рукой. А у тех двоих было между собой соревнование. Какое? Кто из них жаднее? У них был свой турнир. И вот однажды собирали пожертвования и собирали не в мешке, а на подносе. Кстати, хорошая идея, на подносе. Чтобы было видно, что ты ложишь Господу. Не с умным видом. Одно евро в мешок, как будто полмиллиона. О. А вот на подносе, нормально. И вот проходим этих братьев. Подходит первому, он так берет одну копейку. И так со звоном на поднос. Бам! И так победно смотрит на второго. Ну чем ответишь? Второй встал, скромно опустил глаза и сказал: это за двоих. Понятно, что в каждой шутке есть доля шутки. Остальное истина, друзья мои. Один жадный человек молился: Господи, если бы ты мне послал миллион, клянусь, я бы 100 000 раздал нищим. Но если, Господь, ты мне не веришь, ты там сразу вычисли, а мне дай оставшиеся 900. Друзья, мы заканчиваем. Иисус в лице самарянина обещал вернуться. Он сказал: вот тебе 2 динария, но ты не бойся, трать спокойно. Если будет больше, я когда вернусь, отдам. Послушайте, хозяин гостиницы был заинтересован в том, чтобы самарянин пришел попозже. Но чем позже придет, тем больше денег будет. Что интересно, он обещал вернуться. У меня к тебе вопрос. Сдерживаешь ли ты свои обещания? Писание говорит, лучше вообще не обещать, чем обещать и не исполнить. Вот Бог отвечает за каждое свое слово. Написано в Писании, книга чисел, Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог не человек, чтобы ему изменяться. Он ли сказал и не сделает? Он ли пообещал и не исполнит? Бог отвечает за каждое свое слово. Если Бог не выполнит хотя бы одно свое обещание, Он перестанет быть Богом. Но слава Богу, что Он всегда отвечает слова. На Украине говорят, реальный мужик сказал, мужик сделал. Так было всегда. Сейчас добавление новое. Если реальный мужик сказал и не сделал, мужик реально передумал. Как бы хотелось, чтобы мы сдерживали свои обещания. Чтобы мы сдерживали свои обещания. Друзья мои, и последнее. Обратите внимание, до этого 9 глаголов Иисус молчал, но делал. И только в конце Он заговорил. У нас наоборот. Мы обычно говорим, и хорошо, если в конце что-то сделаем. Но Он делал. Он делал, и только в конце что-то сказал. Не наоборот ли у нас? Итак, друзья, его заповедь. Иди и поступай Также. Это он сказал тому святоше. Хватит говорить. Иди и поступай так же. Смотрите, 28 стих, он говорит тому, правильно ты говоришь. Делай так и будешь жить. А 37 он говорит, иди и поступай так же. Я думаю, сегодня это каждому из нас. Перед тем, как будем молиться, хочу спросить тебя, чтобы ты отнесся перед Богом, кем сегодня являешься ты? Как священник? То есть, который молишься, знаешь Библию, но который проходишь мимо, даже не подходя. Или как левит. Иногда подходишь. Может, как самарянин, что-то все-таки делаешь. Кто сегодня я? Святой, угодный Богу или святоша? Фарисей, которым сильно доставалось от Иисуса Христа. Друзья, Иисус сказал, если наша праведность не превзойдет праведность святош, это очень и очень печально. Давайте мы сейчас станем для молитвы. Писание всегда говорит, имеющий уши обязательно услышит, что Дух Святой говорил ему, что Дух Святой говорил церкви. Может, сегодня тебе Господь сказал, а что ведь ты реально не снизу вверх идешь, не людей туда, а спускаешься в ту сторону. Было у тебя, когда ты горел, когда ты шел ко всем, когда ты людей к Иисусу вел, когда ты на собрание один не приходил. Что случилось сейчас? Тебе стало все равно. Может, другим путем пошел? И Господь всегда предлагает, я предлагаю тебе просто в молитве сказать мне, Господи, прости, дай мне развернуться и идти в Иерусалим. Идти путем за добрым самарянином. Вести людей в Твое присутствие. Дай мне, Господи, сказать Тебе, прости. Что такое покаяние? Повернуться и идти туда, к источнику, к началу. Что хочу сказать? Во-первых, слабые люди не каются. Покаяние – это удел сильных людей. Потому что надо иметь совесть, дух и силу, чтобы сказать это вслух, Господи, прости меня. Восстанови меня, Господь. Наполни силой Твоей любовью, Господь. Мне так нужна доброта, которой у меня не хватает. Людям стыдно каяться. Я думаю, грешить стыдно, а не каяться. Каяться не стыдно, стыдно быть теплым. Каяться не стыдно, стыдно быть эгоистом, как будто не знающим Христа. Каяться не стыдно, стыдно проходить мимо людей, идущих в ад. Молча. Без всякого сожаления. Вот что стыдно.